Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас.
Здрасте, Павел, здрасте, значит, радиослушатели, зрители и все такое, как бы, да. Ну что, начинаем нашу передачку.
Да, начинаем передачу. Телеграм-канал Вести ФМ, Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с наших российских традиционных новостей, традиционных ценностей. Угу. Госдума приняла закон, который закрепляет вот эти самые традиционные ценности в системе образования. Поправки устанавливают, что педагоги обязаны формировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Совсем скоро это станет нормой закона, которые обязаны будут соблюдать преподаватели. Если представить вас на месте преподавателя в школе и с новым законом о закреплении традиционных ценностей, что бы вы сказали ученикам?
Жуткое дело, так сказать, да. Значит, этот кровавая как бы разборка, что называется.
Почему? Вот.
Не, ну тут по поводу закона. Хорошо, если такой закон появится. Это с одной стороны. С другой стороны, такой закон, опять же, как мы там с вами про мобильные телефоны говорили, требует обеспечения и глубокой проработки. То есть, что нужно? Методические пособия, значит, соответствующие материалы, которые к этому методическому пособию, как наглядные, как бы, да, должны прилагаться. Дальше, программа, условно говоря, так сказать, общественных мероприятий, как то экскурсии в музеи, так сказать, походы там в театры, просмотры кинофильмов там и все такое остальное, тогда это заработает. В противном случае, если просто, так сказать, как с телефонами учителям скажут, короче, значит, Марья Ивановна, с завтрашнего дня всех учишь патриотизму, давай, все, пошла. Вот, и к концу месяца отчитайся. Вот, ничего не получится. Вот, будет только хуже, потому что, во-первых, значит, каждый будет, значит, кто во что гораст, это раз. А во-вторых, ну, люди и так загружены огромным количеством, так сказать, всевозможных обязанностей, вот, и что, почему они должны что-то такое выдумывать от себя, вот как вы мне сейчас сказали, вот что бы вы им сказали? Вот если вот будет такой же подход, так сказать, как директор вызывает, там, условно, учителя, говорит, короче, вот кто из вас что может сказать за патриотизм, тот давай иди и говори. Нет, такая штука не пойдет. То есть, грубо говоря, я надеюсь, что в данном случае закон, он как бы как норму это закрепит, ну а дальше все соответствующие ведомства, там, научно-исследовательские институты, если таковые остались, да, которые занимаются, должны заниматься образованием, да, должны очень тщательно, очень, так сказать, творчески проработать методику воспитания, как бы, да, и внедрения вот этих вот самых, так сказать, традиционных ценностей, патриотизма и всего такого прочего. Вот, то есть это должна быть не просто такой вот, знаете, слету там, да, типа шашкой, так сказать, наголо, как бы, или для того, чтобы галочку поставить. Это должна очень такая проработанная программа быть, да, вот, и учитель не должен выдумывать что-то, он может добавить от себя, да, может добавить на основе собственного личного опыта, потому что, так сказать, у каждого взрослого человека есть, в принципе, что сказать, да, вот, но у него должна быть совершенно четкая, так сказать, очень хорошо проработанная методическая база, сопровождаемая всеми наглядными, так сказать, пособиями, ресурсами, соответствующими часами, как бы, да, и мероприятиями, еще раз говорю, так сказать, общественными, там, как то, там, посещение выставок, музеев, там, просмотр кинофильмов, там, театров и прочее, прочее. Наверное, какие-то изменения, кстати говоря, должны быть внесены в программу по литературе. Вот совершенно точно. Да. Что-то должно исчезнуть из программы по литературе, что-то должно появиться вновь там, или там появиться, так сказать, с нуля. Вот, это тоже важно. То есть к этим вещам надо подходить серьезно.
Вот, системно.
Системно, да. Тогда будет толк. А так вот просто, как бы, да, ну, я очень надеюсь, что, значит, просто не будет, да, будет именно системно. Вот так вот этот закон, несомненно, нужен. Потому что, на самом деле, это самое, действительно, как, значит, учитель, семья плюс учитель, они формируют человека. Они формируют человека, да, наставник и так далее, и так далее. И когда мы иногда, так сказать, значит, тут возмущаемся по поводу нашей молодежи, она не то, не сё, так сказать, ни пятое, ни десятое. То есть, может быть, и это иногда и справедливо, но иногда, как бы, конечно, это и несправедливо. Почему? Потому что, а вы посмотрите, чему их учили, а на чем они росли, а какие фильмы им показывали и продолжают показывать, а какие книги они читали. Читали или не читали, так сказать, а кто вообще с ними общался, в конце концов, да? Кто с ними общался, в конце концов, вот, и тогда вы поймете, почему они говорят вам то, а не это, и тогда вы поймете, почему они вот к этому вот так относятся, да? И тогда вопросы задавайте себе, а зачем вы, значит, три десятка лет, как бы, да, этому вопросу уделяли недостаточное внимание, как бы, а какое-то время просто не уделяли никакого внимания, да? Вот, вот тут вот, значит, типа пранкеры Вован и Лексус тут засветили этого нашего либерального, так сказать, этого деятеля Быкова, вот, который сейчас, вот, как я знаю, он вроде как в Израиле, а сам хочет в Америку. И они там выдали себя тоже за украинских там политиков и с ним разговаривают, mm-hmm. вот. И он там им говорит, ну, так сказать, все здорово, напечатайте мою книжку, я весь гонорар отдам на украинские дроны, там, тра-та-та, ну и все такое прочее. Вот, а потом еще жалуются, ну, вообще-то, говорит, я, говорит, хотел бы вернуться к своим студентам. Угу. Студентам, понимаете? Он за государственные деньги, внимание, за государственные деньги, да, много лет преподавал студентам. Вот и все.
Так я хотел сказать, что тут, да, понятно, нужно формировать, а вот что закреплено, какие ценности закреплены в головах самих педагогов? Вот хороший пример вы привели.
Да, в том-то и дело. Но здесь так вот, со школой, наверное, чуть-чуть попроще, а вот с высшим образованием совсем караул, особенно с гуманитарной его частью, да, потому что действительно на протяжении десятков лет, значит, кадровый костяк формировался, вот преподаватели гуманитарных наук, кадровый костяк формировался, значит, по принципу вот этого самого, так сказать, либерального подхода ненависти к собственной стране. Вот очень часто это формировалось по принципу грантовых подходов, да, очень часто, так сказать, как бы вообще ученым в этой сфере можно было стать только если ты имел публикации вот в системе этой Скопуса, так сказать, в иностранных журналах, а в иностранные журналы по гуманитарным наукам никаких статей, кроме как критикующих Россию, вообще не брали. Других статей не брали, потому что, как бы, да, там такой политизированный подход, он был закреплен. Поэтому здесь, конечно, придется к этому подходить очень серьезно. Вот, со школьными учителями тоже, наверное, есть проблема, но все-таки она вот не такая вот там, так сказать, тяжкая, как в высшем образовании. Ну, надо за это браться, да, там непаханное, так сказать, поле иногда, вот, масса чего надо сделать, вот, но если за это вообще не браться, а просто плюнуть, то вообще ничего не получим, да, то есть, в конце концов, надо думать вперед, как я уже много раз говорил, да, надо думать вперед на десятилетия, надо заниматься, так сказать, теми, кто сейчас в школе, кто сейчас растет. Не буду говорить, что совсем у нас какие-то там прям вот дела прям ужасные, вот, но они требуют, конечно, такой серьезной корректировки, да, вот так вот, так что я надеюсь, что все это, как бы, да, все-таки будет иметь системный, а не компанейский такой подход, вот сейчас там, условно говоря, к выборам отчитаемся по галочкам, там, вот этот закон приняли, закон приняли, закон приняли, закон приняли, приняли, все, что вам еще надо, так сказать, все хорошо, да, нет, друзья мои, как бы, да, это требует многолетней работы и такого очень системного институционализированного подхода, где нужна и научно-исследовательская работа, как бы, да, и методики, и книжки, и учебники, и подбор кадров, и все остальное. Тогда будет толк, а иначе толка не будет. Если просто вот там галочку поставить, смотрите, мы этот закон приняли.
Ну, вы опять прошлись по молодежи, что вот не та, и это не то, не то, не все.
Я сказал, что мы сами в этом виноваты.
Да, но при каждой смене поколений ровно тоже говорят про молодежь. Я себя помню тоже. Родители говорили, вот мы в твои годы, вот туда-туда. Я потом своей дочери говорил, вот я в твои годы, туда-туда. Ничего не меняется в этом отношении. А вот что поменяется, вот вы сказали, да, нужно принять закон, чтобы, ну, системно его проработать, чтобы на всех уровнях, и в главах, и в документах все было хорошо. А как... И сказали, что, ну, возможно, там, чтобы не было для галочки, для отчета. А вот про отчет, в принципе, про уровень, да, вот принят закон. Чувство патриотизма формировать. А вот как измерить, сформировалось чувство патриотизма или нет? На каком уровне сформировалось? Сформировалось или нет, как вот уважение, как указано в поправках, уважение к человеку труда, к старшему поколению, тоже, ну, неизмеримой, наверное, величины?
Ну, во-первых, по поводу, так сказать, поколения, да, как бы вот, мол, это, так сказать, деды о том же нам ворчали, так сказать, а между тем все так же мир хорош. Но вот, на мой взгляд, он не так же хорош.
Не так же,
да. То есть, грубо говоря, есть тут две, как бы, да, на самом деле, парадигмы мер восприятия. Одна является прогрессистской, которая отталкивается от того, что все новое лучше, чем старое. Поэтому само по себе движение вперед – это уже движение к чему-то лучшему. На мой взгляд, это не подтверждается практикой. Да, с точки зрения человеческих отношений, с точки зрения, так сказать, отношений там, к тому, что же есть добро и зло, и так далее, и так далее. Да, это первое. Второе, если там немножко опустить, опять же, на уровень, там, опустить на уровень такой национальный, ну, вот, да, из поколения в поколение говорили, но смотрите, мы, на, вот если даже взять вот эти 30 лет последних исторических, ну, мы потеряли страну. Понимаете, я не говорю, что вы ее потеряли, так сказать, или я ее потерял. Ну, и мы, и вы, в том числе и я, и вы ее потеряли. А, наверное, так сказать, да, какая-то коллективная ответственность за это есть. Там все перекладывать на Горбачева и Ельцина. Ну, можно, конечно, это удобно, но на самом деле я думаю, что это, знаете, результат коллективных усилий. И это как раз к вопросу о патриотизме в том числе. Почему Советский Союз так легко развалился? Потому что идеалы в значительной степени, так сказать, советского патриотизма выгорели изнутри. Вот. Вот, и они не смогли вот эту огромную страну удержать в единении. И самое главное, что и те, кто ей руководил, как бы это дело упустили. То есть мы не можем говорить, так сказать, что да, нам вот ворчали об этом наши отцы, отцам ворчали деды, а вот на самом деле все только лучше и лучше и лучше. А не, оно нифига не лучше. По крайней мере, в отношении России оно нифига не лучше, потому что вот этот период, там, хотите, не хотите, это период исторического отступления, если не сказать поражения. Но поражение – это что-то безвозвратное, а отступление уж как минимум. Отступление уж как минимум, поэтому нам надо вытягивать эту ситуацию. Мы еще совсем недавно в исторических мерках балансировали на грани распада России. Потому что, условно говоря, там конец 90-х, начало нулевых, процессы сепаратизма, они были очень серьезными. Очень серьезными, и на самом деле, как бы, да, вот как бы усилия, так сказать, которые были предприняты, они просто притормозили скатывание вниз, а вовсе не сделали, как бы, там, знаете, какой-то там супер-пупер успех. Потому что если с 91-го там по условно там 2004-й, там, да, какой-то там считать, да, ну, я там примерно беру там окончание там второй чеченской кампании, как бы, да, и вот это все равноудаление олигархов там и вся эта вот ерунда, на самом деле катилось-то все вниз. Катилось все вниз, как бы Дальневосточная, так сказать, республика, Уральская республика, так сказать, да, значит, все Татарстаны, Башкортостаны, как бы Чечня, как бы, да, все это, весь Северный Кавказ и все остальное, как бы, все в разнос шло вообще, очень серьезно шло в разнос. Вот, и очень больших усилий, значит, стоило это все дело, значит, удержать вместе. Я уж не говорю там про постсоветское пространство. Поэтому не надо себя убаюкивать тем, что, так сказать, стало лучше. На самом деле, мы все, что мы смогли сделать, это пока, как бы, и слава богу, да, это остановить хотя бы или затормозить хотя бы внутренние процессы распада, чего от нас очень ждут наши враги. Поэтому задача не початый край. Поэтому и деды, и отцы по-своему были и правы, и неправы, конечно. Неправы, потому что понятно, что старческое брюзжание, как бы, никто не отменял. Вот, оно, как бы, есть, да, действительно, да, и не понимание нового, оно есть, но есть и в этом и, к сожалению, такая горькая мудрость, потому что, на самом деле, как бы, да, по результатам будем судить, да, вот, поэтому второй вопрос, да, вы говорите, неизмеряемо, конечно, оценками это неизмеряемо, отчетами, так сказать, в школьных, значит, каких-то журналах это неизмеряемо, да, вот, это будет измеряться теми результатами, которые следующее поколение, если вот взять, например, вот мы начали этим заниматься, условно говоря, там, с первого класса, вот посмотрим, если мы доживем, там, я доживу, не знаю, не доживу, так сказать, вот посмотрим, что оно выдаст, условно говоря, через там 30 лет, там, ну, я, наверное, не доживу уже, да, это самое, через 30 лет посмотрим, что она, так сказать, выдаст, вот это будет результат. Это то, о чем я всегда говорю, настоящая мудрая стратегия, она за горизонт направлена, и, к сожалению, там, да, люди, которые это начинают, чаще всего не видят результатов, значит, таких уже полных результатов того, что, так сказать, что с этим происходит, да, но если не начинать, если не делать, то и не будет ничего, поэтому государственное мышление, оно должно, значит, превышать масштабы личной физической жизни. Вот, и даже, может быть, физической жизни детей, так сказать, и, ну, может быть, внуки, правнуки, вот туда надо смотреть, туда. И тогда, как бы, да, какой-то результат будет. Вот это и есть государственное мышление. А, конечно, человеку хочется увидеть все вот здесь и сейчас, это ясно. Вот, поэтому работа эта, она такая, будет довольно, так сказать, длительная. Вот, и тут, в конце концов, лет 20, я говорю, лет 20 мы только теряли. Вот, потом стали, так сказать, вопреки тоже обстоятельствам, года с 14-15 что-то пытаться собирать. Но вот, условно говоря, меньше 10 лет мы фактически, так сказать, да, собираем вот эти вещи, да, вот, ну, результат какой-то есть, как бы, да, но усилия эти должны получить такую качественную, системную, так сказать, проработку. Вот что касается, так сказать, меня, ну, мне было бы что сказать, как бы, да, это понятно, вот, но тут, знаете, какая штука, а вот мне, например, неоднократно предлагали преподавать, вот я даже там, в общем-то, пытался это делать, потом отказался. Почему? Потому что между этими вещами есть, я почему про методику говорю, потому что между этими вещами, как бы, есть большая разница. Одно дело встреча, вот что касается встречи, я, например, могу раскачать любую аудиторию, даже самую, так сказать, малолетнюю, и даже самую юношескую, так сказать, нет проблем. Кажется, что с ними там, как говорят, с ними там надо разговаривать на их языке, ничего подобного, с ними надо разговаривать просто честно. Просто честно и все, как бы, да. И самые умные поймут, но кто-то не поймет, там, в конце концов, это бессмысленно. Но одно дело, там, условно говоря, раз в полгода встретиться и поговорить, ответить на вопросы. Другое дело – это курс. да, курс преподавания. Здесь нужна методика. Здесь вот так нахрапом, условно говоря, не возьмешь. Работа преподавателя, если это качественная работа, она вообще очень сложная. Там, да, я, например, это, скажем, некоторое время там был завкафедрой там, в одном из высших учебных заведений, да, потом даже доцентом как бы вот, в финн-университете, и от всего отказался довольно быстро. По той простой причине, что это, конечно, требует, значит, на самом деле, достаточно серьезных усилий и много времени. Да, то есть надо разрабатывать курс, такой полноценный курс лекций. Поэтому, ну, один семестр, так сказать, там можно как-то протянуть на общей эрудиции, там, да, и так далее, и так далее. Вот. А так надо сидеть и работать, сидеть, так сказать, и тогда все вот это отодвинуть, как бы, да, и работать. Поэтому я говорю, что преподавателям для этого нужно будет очень серьезное методическое пособие. Там. То есть, вот в рамках одной встречи, как бы, я всегда найду, что сказать, там, да. Вот. А, например, скажем, если говорить о там, годичном, там, двухгодичном курсе, тем более, если вот школа. Воспитать, чтобы воспитывать патриотизм. Это значит, что, учитывая то, что школа 11 лет, надо иметь программу, внимание, Павел, на 11 лет. Это не семестр и не курс один, как бы, это 11 лет. Это огромнейшая титаническая работа. И надо учителей обеспечить вот этим самым, тогда они будут, так сказать, знать, что говорить. Потому что, вот так я говорю, там вот на это, на харизме, там, да, можно встретиться с кем угодно, да. Вот, и там периодически меня приглашают, так сказать, я встречаюсь. Вот, но здесь не об этом речь. Здесь идет речь о очень глубокой научной работе, которая позволит, значит, создать такую методическую базу для преподавания вот всего этого или внедрения элементов этого там во все науки, какие это имеет смысл, так сказать, да, внедрять. С этим вообще... работать. Пока эти усилия, так сказать, они тоже есть, но они носят, на мой взгляд, такой вот, знаете, спорадический, проектный, там, точечный характер. Вот. А тут требуется усилия института большого. Я не знаю, есть ли у нас, как бы, такие институты. Раньше были.
Я думаю, что есть.
Ну, наверное, есть. Но вот раньше, по крайней мере, точно были там, да, где должны люди сесть и очень глубоко поработать, чтобы дать учителям четкое, понятное, так сказать, видение, как это, о чем рассказывать в первом классе, в пятом, там, в девятом и так далее, и так далее. И тогда будет толк. А так, я говорю, да, можно там на харизме поднять, как бы, да, но этого маловато. Маловато.
По поводу, вы сказали, что вот 30 лет назад все развалили, люди, которых уже нет в живых, спросить, по сути, не с кого, но от себя замечу, что последние 20 лет, как раз вот вы упомянули, там 2003-2004 год, идет работа над ошибками, идет достаточно эффективная работа над ошибками, и последние события, вот эта сложная ситуация, в том числе и геополитическое, и санкционное давление показали, что работу эту над ошибками не надо останавливать ни в коем случае.
Ее надо просто, да, я согласен с вами, она идет, само по себе остановка распада было, как бы, да, само по себе принятие решения вот этого возвращения, так сказать, каких-то хотя бы элементов основополагающих российской государственности, да, остановка вот этих вот явлений распада, это уже было, как бы, ну, решение историческое, вот, и оно, значит, как-то воплощается в жизнь, но, на мой взгляд, просто эту работу надо сделать более качественной, так сказать, более системной, более глубокой, вот, и такой, чтобы, знаете, здесь не было неоднозначности. Вот мы с вами эти 30 лет, так сказать, прекрасно видели перед нашими глазами, все-таки мы двигались тоже, знаете, по пути такого, что, знаете, вот все время там, ну, с одной стороны, да, а с другой, как бы, и нет. Вот это, может быть, нужно, а может, и не нужно, как бы, да, двигаемся туда, а может, и не туда. Вот это вот все, да, вот эти дела надо убирать, потому что, мне кажется, без такого, так сказать, как, конечно, так сказать, без такого диктаторского утюжения мозгов, но все-таки здесь должна быть однозначность. Однозначность, по крайней мере, в той политике, которую проводит государство. Я согласен, что каждый конкретный, так сказать, индивид у себя на кухне имеет право, значит, говорить и думать, так сказать, все, что он хочет, да, если, конечно, это не нарушает права других, как бы, и уголовный кодекс. Вот, но это самое, все-таки позиция государства, особенно там, где за это платятся деньги, она должна быть однозначной.
Сейчас короткие новости и продолжим. 11:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, если не против, Сергей Александрович, его телеграм-канал называется он «Сергей Михеев». Там почти 220 тысяч подписчиков. Это вот для ориентира. Все остальное в телеграме под фамилией Михеев Сергей Александрович.
Вранье каких-то негодяев.
И негодяев, которые на этом, на его честном светлом имени пытаются заработать, либо какие-то не те мысли внедрить своим подписчикам.
Но это такая штука, знаете, не хочешь, так сказать, за деньги говорить то, что нам надо, как бы мы сделаем так, что ты будешь говорить не за деньги. Вот, собственно говоря, там смысл-то такой, когда пастор Шлак или светлый образ его, я вспоминаю сразу.
Продолжаем про законодательные инициативы, которые тоже касаются будущего России, детей. Во втором чтении принят законопроект в Госдуме, по которому право граждан России на получение материнского капитала, он достаточно солидный, будет проиндексирован еще в следующем году. Вот, право на получение маткапитала будет предоставляться только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. По действующим нормам имеют право и по рождению, если был усыновлен ребенок, вот потом получил гражданство. Достаточно, я думаю, важная инициатива, которая в том числе и будет стимулировать людей к большим семьям, своим семьям, да, самим рожать. И в этой связи еще одну статистику видел, ну, связанную с, в том числе с демографией, не очень, скажем так, приглядную. Растет число фиктивных разводов в нашей стране, в некоторых регионах особенно. Семьи занижают доходы ради права на пособие. Вот если они достигают какого-то уровня, дальше уже пособием не полагается. Фиктивный развод и снова пособие. Но там Минтруд вроде какие-то нашел способы как-то это все урезонить. Вот. Но так или иначе, поясните, пожалуйста, вот для всех нас, и для меня, и для слушателей, вот те законодательные новеллы, которые я сейчас озвучил, госдумовские, да, что будет только маткапитал на детей, у которых гражданство по рождению, которые родились в Российской Федерации. Действительно как-то простимулирует? Каким способом? Либо это против каких-то других, там, каких-то мошеннических схем направлено?
Павел, да я ж не знаю, как бы, если бы я это получал бы из Госдумы регулярные отчеты, или я там бывал бы, там, или что-то в этом роде, да, я ж точно в такой же положении, в этом смысле нахожусь, как и все мы. Вот они там, значит, что-то насочинили, как бы, а мы давай думать, как бы, как это самое там правильно, это неправильно. Но в данном случае, я думаю, речь идет о простой вещи, да, большое количество мигрантов, да, получают здесь гражданство, начинают получать, так сказать, пособие на детей, в том числе, как бы, да, нерожденных на территории Российской Федерации, там, да, и которые там вообще где-то там родились, вот, ну, а эти деньги идут из бюджета Российской Федерации, так сказать, да, из карманов налогоплательщиков. Кстати, вот сегодня пришла из Питера новость, так, на всякий случай, как раз это к моим любимым этим самым темам, да, взяли, значит, соответствующие наши органы, арестовали бывшего местного, там, одного миграционного начальника, который обвиняет в том, что он за деньги, фактически, так сказать, да, способствовал незаконному получению гражданства более 100 тысяч мигрантов.
100 тысяч?
100 тысяч. В одном городе. В одном городе. Это ровно то, про что я говорю. Торгуем паспортами. Когда мы говорим, кстати, о патриотизме, да? Когда идет торговля гражданством Российской Федерации, а кто ее, эту федерацию российскую, будет уважать? Какого уважения вы хотите от мигрантов, если они знают, что паспорт вашей страны можно купить за небольшие деньги? Вот, собственно, и все. А дальше и будет соответствующее отношение ко всему тому, что связано с государством, обществом, традициями, законами и так далее, и так далее. Если можно через, в общем, цепочку, так сказать, связанную с какой-нибудь этнической ОПГ, купить себе за небольшие деньги паспорт, если в одном городе человека вот взяли, как бы, ему только в одном городе ему вменяют около 100 тысяч, так сказать, да, нелегального этих самых, ну, то есть незаконно, значит, по коррупционной схеме врученных паспортов, представьте себе, какой масштаб это имеет по стране. И вопрос в том, тот, кто это вот, значит, делает, и тот, кто закрывает на глаза, вы о чем думаете? Я говорю, это вопрос государственной безопасности. А потом, как бы, они это самое, снегом эти тушат, так сказать, вечные огни, как бы, а мы удивляемся. Вот, я думаю, что это про это, в том числе вот это насчет материнского капитала, слушайте, потому что получается так сказать, да, что приезжают люди, как бы, да, сразу здесь садятся на пособие, на материнские капиталы, вот, а и одновременно себя, так сказать, с нашей страной вообще не ассоциируют. А зачем, как бы, да, для чего, если они знают, что паспортами торгуют, просто-напросто. Я говорю, попробуйте получить гражданство США или Великобритании. Да вы замучитесь, можно всю жизнь прожить и не получить этого гражданства, даже там. Вот всю жизнь, они скажут, не, вы недостойны, это очень сложно, да. Вот, можно сказать, возразить, ну, а там много нелегальных мигрантов. Да, много, но статус нелегального мигранта Он означает что? Это означает, что в любой момент к вам могут прийти и за шкирку вас выдворить из страны. Вот что это означает. А если у вас паспорт, все, извини, подвинься. Я имею право, так сказать, на все, я, так сказать, полноправный гражданин там, и все, что с этим связано. Вот поэтому я думаю, что это вот примерно в этой вот, в этом контексте. Единственное, что чего я опасаюсь, что вся вот эта миграционная тема, которая на самом деле очень важна, тоже ее там вот как в качестве кампании там подняли там, к выборам и так далее, и так далее. А потом возьмут и забудут. И забыть ее нельзя, не получится, потому что она вернется, да, и никуда вы от этого не денетесь. Это первое. Поэтому надо вырабатывать какие-то другие подходы. А второй вопрос по поводу, Павел, насчет Госдумы, вот с этими пособиями раз, а два... Вопрос номер два был какой-то.
Это разводы.
Насчет разводов, да, с разводами, да. Действительно, я тоже слышал, что особенно на Северном Кавказе это просто приобретает характер эпидемии. Вот. Но первое, это связано с тем, что пособие платят только по малой имущности. Вроде бы как это логично, но с другой стороны, да, я считаю, что если мы хотим там поощрять, условно говоря, там семьи, поощрять, так сказать, рождение детей там, и все такое прочее, ну, может быть, надо пересмотреть эту практику. Пересмотреть, потому что, значит, ну, или мы поощряем, как бы, это, или как бы это такое, знаете, ну, вот надо тебе, чтобы там с голоду не помереть. Не знаю, надо над этим думать. Хотя, на мой взгляд, это вот недостойно. Не мужчины, как бы, в первую очередь, тем более, если речь идет о Кавказе, да? Вот, но слушай...
Это не конкретные регионы мы не приводим, да? У меня вот конкретные статистики по всем регионам. Я есть, понял. У меня есть общая статистика.
Да, ну, вообще, что... это, на мой взгляд, это вообще какое-то недостойное поведение. Давай разведемся с тобой из-за денег. Чтобы нам больше денег получать. Ну, как-то это, вот, на мой взгляд, это недостойно, даже оскорбительно. Вот, и в отношении как бы супругов, там, да, и жены, там, и мужа, там, и в отношении детей. А что там завтра с тобой что-нибудь случится, и что будет с твоими детьми? Ну, хорошо, сейчас ты вот получаешь пособие. Завтра с тобой что-нибудь случится, с твоими детьми что будет? С твоей семьей, так сказать, что будет? С женой твоей что будет, так сказать, да? Вот, а это же понятно, что как бы ты их фактически, так сказать, меняешь на эти деньги. То есть это, мне кажется, немножко недостойно, но с другой стороны, да, ну, наверное, надо смотреть тоже там, да, конкретные детали, потому что я слышал о таких вещах, ну, например, скажем, да, многодетным семьям, например, да, пособие платится только в случае, если они могут доказать то, что они малоимущие. Ну, слушайте, в таком случае, я уже не раз говорил, в таком случае вы хотите поощрять многодетность или вы просто даете им на бедность, чтобы они, так сказать, с голоду не передохли. Это же не одно и то же. Поэтому, если у вас есть стратегия поощрения многодетности, то, может быть, как бы вы просто будете идти от количества детей, а не от их, там, материального состояния. Тем более, что там не пособие, там, не ахти какие огромные, если честно. То есть, мне кажется, это было бы честнее. Вот. Но, впрочем, понятно, что всегда будут и те, кто будет как-то мухлевать. Всегда были и будут те, кто будет как-то, вот, так сказать, там, это, находить там всякие разные лазейки. И были и будут те, для кого все равно, как бы, да, ну... Условно говоря, деньги эти будут важнее. Хотя вот, не знаю. Ну, я не знаю, для меня это как-то странно. Все мы проходили через очень тяжелые периоды, там, особенно по молодости в своей жизни.
Ну, и работали за копейки.
За копейки. Это не повод, так сказать, чтобы разводиться с женой и формально отказываться от детей от своих.
Сейчас секундная пауза и продолжим.
Вообще, я хотел сказать, да, что вот, наверное, там люди тоже слушают и думают, ну, вам там хорошо, так сказать, да. Я не знаю, может, кому-то и очень и хорошо там всю жизнь было, но вот, если честно, так сказать, вот все вот, например, скажем, там, вот мое там окружение, там люди да, какие-то там, друзья, родственники и прочее, но все прошли через очень тяжелые такие, так сказать, годы. Иногда не хватало просто на еду, там, не хватало на то, чтобы там одежду покупать, там, нормальную, там, например, у меня был период, когда я вот в спецовку мне выдавали, там, условно говоря, там, да, там, где я работал, там, военно. Так сказать, я в ней ходил, потому что не было денег на другое. Я понимаю, что, так сказать, глядя на мою рожу по телевизору, хотя она не очень большая, кстати, рожа, это так себе, в общем-то, умеренная вполне, да, может быть, в это трудно поверить, но это так. То есть все через это проходили. А то знаете, как это в уставе военном, так сказать, да, с достоинством переносить тяготы и лишения воинской службы, там вот так вот написано, да, с достоинством. Тяготы и лишения были, есть и будут всегда. Никогда не было такой жизни, чтобы вот вы там с детства и до самой смерти как сыр в масле катались. Ну, просто такого не бывает, да?
Ну, отдельная категория людей есть.
Ну, это, знаете, это какое-то совсем меньшинство, и, кстати, они за это тоже расплачиваются. Я вот уже, по-моему, когда-то говорил, для того, чтобы оценить жизнь человека, надо ее посмотреть от самого начала и до самого конца. То есть оценить ее могут только те, кто увидел конец. Вот, а если вы это выхватываете, так сказать, бах, опа, он на этой самой там, на яхте, так сказать, с бабами там рассекает. А как он закончит, неизвестно. Как он закончит, неизвестно. А уж тем более неизвестно, что там у него в душе, да? Вот. Но абсолютное большинство людей просто живут обычной жизнью, в которой они как бы там где-то спотыкаются, там падают, что-то у них не так. Бывают какие-то очень тяжелые периоды, бывают периоды, так сказать, поудачнее и прочее, прочее. Но вопрос в том, значит, не в том, есть у вас проблемы или нет, а в том, как вы их решаете, как вы переносите эти ситуации с достоинством или нет, или хотя бы с попыткой достойно их переносить. Да, вот это важно в жизни. А так вот тоже, ну, для всех, у всех такие возникают, у всех такие возникали, возникают и будут возникать такие проблемы. Всегда такое, так сказать, было, есть и будет, и так далее. Кстати говоря, тоже, опять же, там вот эти все байки про советское время. Знаете, если бы в советское время тоже было все так здорово, не было бы касс взаимопомощи. Вот были кассы взаимопомощи, а почему они были? А потому что людям иногда невозможно было дотянуть до зарплаты. Или невозможно было, так сказать, какие-то, ну, совсем такие вещи. Там, потому что в кассах взаимопомощи на машины и кооперативные квартиры денег не давали. А давали деньги, так сказать, тогда, когда там вот матерям-одиночкам там, и прочее-прочее, которым, ну, там надо было... Они не могли дотянуть просто, да? Вот, поэтому тоже не надо себе вот эти вот байки, так сказать, там придумывать там про то, что, ой, там прям вообще все государство всем прямо раздавало, как сеятель облигаций, так сказать, раскидывало эти кренделя, как бы, да? Вот, там что-то было как бы гораздо лучше, чем сейчас, а что-то и гораздо хуже. Вот такие дела. Так что я думаю, что здесь вот важно все так вот. Я вот про это. Мне кажется, это про это, так сказать, тоже важно. Хотя, да, конечно, да. Но я думаю, что если есть стратегия там, поддержки семьи, то ее надо и поддерживать в любом случае, независимо от того, там, так ли это иначе.
Тут еще одна тема, где пересеклись и вот тема абортов, и детей брошенных, и мошенничества, и всего, и вся. Сегодня несколько изданий, в том числе «Арти» вышла со статьей. Называется статья «В Москве обнаружили черный рынок по торговле детьми». На самом деле, это все, да, это все та же схема. Помните, были многодетные там Логинова, у которой 19 детей, и выяснилось, ну, во-первых, что у нее большинство не родные, и выяснилось, что как раз вот якобы она, как утверждает следствие, участвовала в некой преступной схеме. Ссылаются журналисты на Следственный комитет, но сам СК официально пока эту информацию не комментировал. Суть в чем? Что это за схема, это черный рынок в Москве? Давали объявление, значит, поможем с женщинам, которые беременны, но хотят избавиться от ребенка уже на поздних сроках, когда, в принципе, аборт только по медицинским показаниям. Приезжали из регионов в Москву эти женщины беременные, им якобы там, сейчас мы сделаем вам медицинское заключение, что вам нужно, значит, прервать беременность, у вас патология. За это обследование вытягивали все последние деньги, уговаривали, значит, рожать, потом этих детей забирали вот в приют, который поток, по-моему, тут одна из соучастниц. Вот. И забирали этих детей. Возможно, какую-то роженицам какую-то сумму давали. И потом из этого приюта, как я понимаю, частного, судя по статье новорожденных, передавали дальше сообщникам и дальше их как-то усыновляли. Есть какие-то белые пятна, потому что я знаю, что система усыновления удочерения...
Довольно сложная.
Она очень сложная, она забюрократизированная. Возможно, это оправдано, да? Но вот по данным РТ, в общей сложности, как минимум, 13 детей были таким способом приобретены, вот по такой схеме. И опять всплывает тема, да, абортов запрещать или нет, с детьми вот сброшенными что делать или нет, должно ли государство вплотную этим заниматься, да, уговаривать какие-то, может быть, государственные, окологосударственные структуры создавать. Если есть такие женщины, которые действительно не хотят ребенка, там спокойно родить, может быть, какую-то компенсацию дать, а ребенку уже дальше по усыновлению пристраивать.
Это то, о чем вот я и говорю, так сказать, да, ну или примерно то, или из этой же области, да. Знаете, простая вещь, да. Ну, во-первых, что касается преступников, преступниками надо заниматься, и они должны быть осуждены, как бы их надо сажать, тем более, если это касается детей, любые преступления, касающиеся детей, это фактически отягчающие обстоятельства. По-моему, даже это где-то записано. Вот. Это раз, да. То есть, тем более людей, спекулирующих на вот этой, значит, условно говоря, там, любви к детям, да, их тем более надо, так сказать, конечно, надо разобраться, но карать их надо достаточно жестко, потому что они посягают на невинность, чистоту, так сказать, и на то, что людям очень дорого, да, это первое. Но второе, вот действительно, если бы в этом же месте было бы, например, государство, очень простая вещь, так сказать, да. Например, скажем, да, женщины, которые там по тем или иным причинам, так сказать, они вот решили все-таки сделать этот аборт, хотя лучше бы они этого не делали, но, тем не менее, вот в этот момент подхватите, чтобы она знала, куда можно прийти, чтобы с ней поговорили, попытались ее убедить, так сказать, как-то поддержать, не получилось, ей говорят, хорошо, вы рожаете, мы забираем.
рожаете за полный государственный счет,
да,
все
за полный
услуги,
государственный
все
бесплатно. Счет мы забираем. Да, да, это будет, значит, пополнять, так сказать, детские дома. Ну и что? Это, конечно, плохо. Но опять же говорю, может быть, постепенно ситуация будет меняться, но пока она не изменилась коренным образом, по крайней мере, какое-то количество жизней удастся сохранить. Не всех, но какое-то удастся сохранить. Знаете, иногда говорят люди, вот там говорят, если я за свою жизнь спас хотя бы одного человека, там условные врачи, там, да, так сказать, я считаю, что я жизнь прожил не зря. А здесь есть возможность спасти там тысячи детей. Всех не спасем, это понятно, потому что такие, так сказать, вещи, они быстро не меняются, и полностью тоже это невозможно как бы заменить вообще, чтобы 100% этого не было. Такого не будет никогда, это очевидно. Но если мы с вами, так сказать, таким образом сможем спасти хотя бы несколько тысяч детей, но мы уже жизнь прожили не зря. И смысл даже не в том, что мы там прожили не зря, там, или кто-то не зря. Но это просто будет правильно со всех точек зрения. С точки зрения моральной, с точки зрения, так сказать, не знаю, государственной, экономической, там, политической, как вы хотите. Вот и все. Вот и все. Ведь на самом деле многие эти вещи тоже, они почему тоже исчезли? Ведь это самое, потому, что неохота на это деньги тратить. Ведь придется тратить бабки на это, да. То есть надо будет, значит, как-то что-то создавать, так сказать, кому-то платить зарплату. Потом этих детей брать на государственное обеспечение там, и все такое прочее, да. Но лучше сделать это, чем их просто, так сказать, будут уничтожать. Да? Это первое. И второе. Смотрите, вот какое-то криминальное усыновление. Ну, пусть они усыновляют из государственного детского дома, да, или приюта, там, скажем, да, но по закону. И по закону, так государство будет видеть, кто это, что это, так сказать. Потом можно будет там, условно говоря, прийти, проверить там и все такое прочее. Чем это все какая-то вот непонятная схема? Конечно, 13 детей – это немного, понятно, как бы в общем потоке, но тем не менее.
Но это как минимум говорят, то, что ну, да, смогли обнаружить.
Но все равно, чем какая-то непонятная схема, кто-то кому-то что-то, какие-то деньги, кому отдали, что отдали, кто, никто никого не проверяет и так далее. Вот совершенно, совершенно простая вещь, да, это к вопросу, а как вот с этим работать? Да можно работать, друзья мои. Можно работать, понятно, я уже говорю, так сказать, понятно, что, например, скажем, условно, полный запрет, как бы он сейчас просто нереален, вот, но давайте создавать, так сказать, такие как бы проекты и схемы, которые позволят хотя бы сокращать. Хотя бы сокращать, как бы, и это уже будет неплохо. И вот это одна из точек, где это возможно. Вот вместо, если бы вот этой криминальной схемы вот в это же место занимало государственное учреждение, там худо-бедно, так сказать, какое-то количество детей осталось бы жить, во-первых, а во-вторых, если бы их и усыновили, то усыновили прозрачно, по закону, и все бы понимали, кто, что и так далее. Если что, иди сюда, так сказать. А так они раз и растворились где-то там в темноте, что называется, да, куда их взяли, для чего их взяли и так далее, да. Поэтому здесь опять же, здесь, как и с образованием, вот вы задавали
системная
вопрос.
Работа.
Системная работа нужна, понимаете? То есть должны люди сесть, такие, которых душа болит за это, плюс есть квалификация, опыт, там, да, и ресурсы, и все остальное. И хорошо-хорошо подумать. И создать, так сказать, проработанные от А до Я пошаговые проекты большие. Не просто так, а давайте всех это самое там. Это вот мы можем здесь вот микрофон сказать, да, и так далее. Проработать пошагово все эти проекты, которые позволят сокращать количество, так сказать, да, абортируемых там детей и так далее, и так далее. И если вы думаете, условно говоря, что это невозможно, это возможно. Вот я вам честно говорю, даже вот я не специалист, вот мне скажут там, напиши там по пунктам, напишу, и людей таких, которые готовы написать, их сотни, вопрос в том, что это невостребовано, так сказать, да, можно и написать, и выложить в интернет, и оно, так сказать, это... То есть здесь нужен, опять же, системный подход. То есть, говорю, от цели. Наша цель, условно говоря, предположим, даже так, наша цель – сокращать количество абортов. Не будем говорить запрещать, сокращать. Что для этого можно сделать, как бы не травмируя общество, так сказать, вот не ломая его через колено. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Как это сделать? Дальше там как-то по 50 пунктов, там, условно, 20 пунктов, что надо сделать? Там проблема-то вот в чем. Проблема в том, что все это потребует... Тити-мити. Вот. И тут раз сразу как бы, да, это упирается в простую вещь. Но все-таки что важнее, жизнь людей или деньги? Все-таки жизнь людей важнее, на мой взгляд.
Да, с одной стороны, сокращение абортов, а с другой, главное, это цель – рост рождаемости, чтобы больше россиян
конечно,
было
конечно,
да. в нашей стране. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас мы уходим на новости. Не переключайтесь, продолжим буквально через несколько минут. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там почти 220 тысяч подписчиков. Это ориентир для того, чтобы подписаться именно на единственный и правильный телеграм-канал Сергея Александровича. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Мы как-то увлеклись... Значит, рассуждениями, как нам обустроить Россию.
Так это главное.
Да, тем более, что завтра на главные вопросы ответит глава государства.
Лучше нас.
без сомнения. Итоги года с Владимиром Путиным через 23 часа и 51 минуту будет большой разговор. Вот я думаю, что и по внутренней повестке, и по внешней будут даны исчерпывающие оценки и ответы.
Ну, это, кстати, всегда интересно. В любом случае, надо сказать, что все равно в этом смысле, ну, Путин такой беспрецедентный формат поддерживает вот этого общения, потому что, ну, никто в подобном режиме в мире не работал, да, и не работает. Вот можно там, значит, рассуждать о том, какие вопросы до него доходят, какие не доходят, но сам по себе формат, он, конечно, уникален. Ну, и это по-любому, там, независимо ни от чего, это интересно и для граждан, для обывателей, и для экспертов, и для тех, кто занимается каким-то анализом, так сказать, до политики и так далее.
Да, ну и по внешнему, что называется, треку, все-таки еще остается в зоне внимания, в зоне слежения радаров Зеленский, его поездка третья по счету в Соединенные Штаты, вчера она закончилась. Сухо об итогах Байден сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине еще 200 миллионов долларов. Обещанные 60 миллиардов Конгресс пока не одобрил. Республиканцы требуют взамен закрыть границу с Мексикой, остановить поток мигрантов тем самым. Байден сказал, что без дополнительной помощи средства у Штатов очень скоро закончатся. Зеленский со своей стороны заявил о полной поддержке Конгрессом США, хотя конгрессмены и сенаторы были противоположного мнения. И Зеленский заявил, что хочет быстрее работать с замороженными российскими активами, а их, напомню, почти 300 миллиардов. Вот 200 миллионов Байден дал, Зеленский все еще видит перед глазами 300 миллиардов российскими. Что пишет непредвзятая свободная западная пресса по итогам визита Зеленского в США? Independent. Конгресс зашел в тупик. Никакие драматические призывы Зеленского не могут изменить ситуацию. Time пишет, что влияние Зеленского на капиталистском холме значительно ослабло. Поддержка Украине в обществе американском также серьезно упала. И Нью-Йорк Таймс: на этот раз Зеленскому оказан более холодный прием. И некоторые сенаторы в преддверии визита даже жаловались, а зачем он вообще приезжает в США. Ну, приехал в США, да, значит, высморкался в него Байден, когда Зеленский, там у них совместная пресс-конференция, вообще уникальные кадры, значит, Зеленский про поддержку, надо нас поддерживать, демонстративно Байден в его сторону поворачивается и высморкивается.
Я не видел, надо посмотреть. Надо посмотреть. Ну, во-первых, про 200 миллионов, ну, это лично от Байдена на мороженое. Вот, очевидно, что такие суммы, как бы, да, они проблем Украины нынешних не решают вообще никаких. Вот, ну, их можно со вкусом распилить, конечно, да, в рамках офиса президента, да и то не факт, что даже на офис президента таких сумм хватит, потому что аппетиты там на Украине всегда были довольно большие, да. Ну, что такое 200 миллионов? Там, да, там, условно говоря, в одной там Верховной Раде там сидит несколько сотен человек, да, вот, плюс офис президента, плюс все министерства, это, ну, елки-палки, это докажет конкретного человека, так сказать, и по 10 тысяч не дойдет, да, то есть не, это смешно. Вот, то есть это чисто подачка, по большому счету, это раз. Второе, как бы, да, то, что говорит Зеленский о полной поддержке сенаторов и конгрессменов там, ну, это он говорит для внутренней аудитории своей, украинской, да, вот, мол, смотрите, я съездил, ну, а у них эти вещи все еще символически работают. О, наш-то прям в США поехал, смотри-ка, так сказать, да, его сам президент принимал. Хотя я думаю, что по идее должно работать все меньше, но там кто знает, так сказать, да. Мне кажется, там вот какая-то дурная инерция вот в этой вот, в комплексе неполноценности украинском, она очень сильная. Ну, то есть, он там вот будет рассказывать, конечно, что его все приняли, значит, что все за, все однозначно за, и, конечно, вот эти вот скептические комментарии вот этой прессы западной, о которых вы говорите, ну, они, конечно, постараются, чтобы это до широких украинских масс не дошло. А внутри там все, значит, подконтрольные Зеленскому СМИ, конечно, а это практически все СМИ сегодня, как бы, они, конечно, все отрапортуют, что вот, мол, все здорово. Вот, и они не будут, значит, акцентировать на этих 200 миллионах и на том, что это, в общем, подачка. Они будут вот тоже рассказывать про то, что скоро-скоро нам отдадут 300 миллиардов там российских денег, потому что это тоже вот эта мечта. Как бы нам отомстить России, мы сейчас у нее деньги украдем, и все будет здорово. Вот третье, то, что касается его желания работать поскорее с этими деньгами, там, ну, понятно, желание это понятное, но, например, до марта месяца он вообще ничего не успеет с этим сделать. Вообще ничего. А что будет после марта месяца, пока никто точно сказать не может. Вот. А до этого момента ничего не получится. Ну, а в целом, да, в целом, так сказать, на самом деле, опять же, тут вопрос в том, с чем сравнивать. Да, когда-то Зеленского занесло очень высоко, поэтому, ну, условно говоря, может быть, и визит-то его был и так туда-сюда, так сказать, да, серединка на половинку, но по сравнению с тем, что было раньше, конечно, это выглядит гораздо тусклее. Гораздо тусклее, плюс, ну, простая вещь действительно, все меряется пакетами помощи, да, пакет помощи просто минимальный. Он просто минимальный, как бы, да, на самом деле ему знаете, что дали? Ему дали вот ровно столько, чтобы дотянуть до марта месяца.
Вот там, ну, может, еще чуть-чуть дадут, там какой-то, может быть, второй, ну, понятно, еще, Байден сказал.
Вот что-то там еще, по-моему, порядка 80 миллионов осталось от старого пакета, который до Нового года должен закончиться, да? Ну, плюс 200 вот эти как раз, ну, как раз вот ему до марта месяца, наверное, как-то можно распихать эти деньги, да? А что дальше, вообще непонятно, да? Ну, дальше будем смотреть, что будет после Нового года, а после Нового года будут предварительные выборы, а дальше, конечно, очень много будет зависеть от того, а чем же, собственно говоря, закончится предварительные выборы у демократов и у республиканцев, потому что от этого будет отскакивать, так сказать, очень многое. И, кстати говоря, как видите, все-таки наши прогнозы оказались вернее, чем прогнозы пессимистов, которые говорили, да, сейчас ему дадут все, да вот до Нового года ему дадут все, да нет, они все равно ему дадут все, все ему не дадут. Просто по той простой причине, что, еще раз говорю, республиканцам невыгодно сейчас поддерживать Байдена. Они, может, и рады были бы дать, они также, может, ненавидят Россию и все остальное, но здесь простая логика избирательной кампании. Если сейчас, значит, пойти, значит, навстречу требованиям Байдена, это будет означать, что вы поддерживаете своего главного конкурента на выборах. Зачем? Зачем, да? Поэтому, как видите, в общем, пока ничего такого особенного не дали. Вот. Ну, Игорь, вот уже, судя по всему, до Нового года уже точно не дадут, а после Нового года все многое будет зависеть от результатов предварительных, так сказать, выборов. Кто все-таки станет официальными кандидатами от демократов и республиканцев на следующих выборах? От этого будет зависеть достаточно много. И сейчас вот, вот это, как я уже вчера рассуждал, есть логика вот этого длинных, так сказать, длинной геополитики США, вот, а есть все равно логика избирательная кампания, от которой в Штатах все равно очень много зависит. Там, сколько не говорите, что это клоунада, оно так оно и есть, да, и что там есть, где-то глубинное государство, этот истеблишмент, так сказать, там, сколько там 20 или сколько там семей, которые там всем управляют, все это так. Вот, но есть вот такая вот просто, так сказать, такая банальная логика предвыборной кампании, где никто никому не друг. Вот, то есть на этот вот год вообще никто никому не друг, так сказать, да, и все будут в первую очередь вот на это дело заточены. А дальше, может быть, там, глядишь, там, что-то там, какие-то компромиссы и будут. То есть вот пока вот так все это выглядит.
Ну, наверняка военное лобби американское, оно тоже ходит к республиканцам, говорит, смотрите, сколько заказов-то, давайте, давайте, значит, еще очередной пакет помощи. Республиканцы говорят, давайте мы вот сейчас с Байдена, значит...
Конечно, да.
А дальше уже с вами и поговорим.
Да, 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 именно так, так сказать, да, все-таки политически для них главное сейчас расправиться с Байденом, вот, а там дальше и видно будет. К тому же, что, к тому же, как бы, есть же ведь и другие, на самом деле, возможности, да, там, получать деньги из бюджета, это и Ближний Восток, так сказать, это и китайское направление там, и все остальное, что с этим связано, вот тоже. Вот хотя, опять же, да, я еще раз говорю, никаких иллюзий по поводу американской политики там в отношении России там питать не стоит.
Да, никаких иллюзий, поэтому нужно быть к этому готовы и идти по своему намеченному пути. А там, помимо того, что, значит, Байдена свергнуть, еще там про трамповскую повестку они продвигают, оценивая, вот американские законодатели делились впечатлениями от лекции Зеленского перед ними. Вот, сенатор от штата Миссури Эрик Шмидт заявил, что Зеленский не сказал на встрече ничего нового, все тот же старый хлам, сказал он про Зеленского и его... Вернее, про его слова. Вот, вместо того, чтобы говорить с Байденом о безопасности своих границ, сенатор вынужден обсуждать с Зеленским границы Украины. Про безопасность границ, это сейчас вот номер один у них в тренде, вот этот поток мигрантов. По статистике, у них около 7 тысяч ежедневно переходят границу. Вот эта процедура получения пособий и так далее. И видел большое достаточно интервью с марокканцем, который уже попал в Соединенные Штаты, и он рассказывает, что я заплатил 7 тысяч, чтобы попасть нелегально, чтобы довезли до границы, перевели через границу, но, говорит, я очень быстро эти деньги отобью, я знаю как, и я, значит, здесь сразу потребую социальное пособие от американских властей. Почему? Потому что я потратил 7 тысяч долларов, чтобы попасть сюда, американцы должны это оценить и дать мне пособие. Вот плюс меня устроят там на какую-то работу. В Марокко я больше никогда не вернусь. И вот по поводу границ украинских, либо американских...
А это статья в американской прессе, да?
Это американская,
да. Ну, это плюс, конечно, трамповской кампании.
Да, это американские журналисты взяли интервью с марокканцем. Ну, вот цифры эти приводят, конечно, по 7 тысяч человек каждый день, вот просто пачками. Это...
А вот. Представляете, если по 7 тысяч каждый день, из каждого по 7 тысяч долларов? Представляете, какой-то бизнес на этом крутится? Да, это просто бешеные бабки вообще абсолютно. Я, кстати, уверен, что, конечно, и вот эти все приграничные власти коррумпированные, они в доле как бы американские. Ну, а там про мексиканские все эти дела вообще даже и тут и говорить не приходится.
Да, но мексиканские, там же еще нужно из Марокко добраться, из Африки до Мексики, тоже все это достаточно сложная
процедура. Я думаю, там цепочки такие транснациональные действуют, в которых там крутится просто нереально. Реальные деньги, ну, огромные.
Да, и по поводу границ, претензии к Байдену-то главное сейчас. Вы остановите поток мигрантов, о наших границах озаботьтесь, а потом уже будем там что-то про Украину рассуждать. И вообще они вот на этом фоне выше уровень, ступеньку обсуждения поднялись. Вообще, что называть национальной безопасностью? Вот то, что много там мигрантов, это угроза национальной безопасности, либо не угроза национальной безопасности. Конфликт на Украине, значит, Байден считает угрозой нацбезопасности США, а то, что внутри страны происходит вокруг, это, значит, не угроза. И на телеканале CNN телеведущий задался риторическим вопросом, вот роль мирового полицейского, который Америка взяла на себя по собственному желанию, укрепляет безопасность нашей страны или нет, или наоборот?
Это, кстати говоря, вопрос очень правильный, потому что, на мой взгляд, как раз будущее, на самом деле, в Америке, ну, скажем там, да, оно за теми, кто сможет переосознать роль штатов в современном мире. Вот шансы 91-го года, на мой взгляд, они потратили, так сказать, бездарно. Ну, то есть, да, они там, значит, хватанули и там, и сям, так сказать, да, расхватали вот этот вот соцлагерь, который там курировал Советский Союз, это все так, да, они как бы имеют всякие разные бонусы и от распада Советского Союза, но это все было скоротечно. И вот сейчас мы видим, как на самом деле такой вот власти, которой бы можно было там пользоваться, условно говоря, лет 100, да, она у них постепенно уходит. Поэтому на самом деле я думаю, что в принципе те, кто сможет переосознать роль самой Америки в этом мире и как-то переформулировать, так сказать, ее лидерство, вот Трамп же пытался об этом говорить, да, вот за теми и есть будущее. Тот, кто будет давить вот на одну и ту же педаль, как это делают сейчас демократы Байдена, но они действительно реально создают угрозу Третьей мировой войны. Это правда. К сожалению. Это правда. И получается, что вроде как другого выхода нет, а это тоже не выход. Потому что в случае действительно очень большой там мировой войны, ну, тоже, что там от Штатов останется, неизвестно. По крайней мере, вот это ее там глобальное лидерство, это совершенно никак не будет поддерживать и никак не будет гарантировать, потому что ущерб может быть такой, да, что вообще все рухнет, вся архитектура мировая, да, и тогда тоже непонятно. То есть, если бы еще, например, скажем, дальнейшая конфронтация, обострение давали бы там хотя бы с 80% вероятностью вам успех, вот этот, восстановление этой власти или ее укрепление, вот, то еще можно было бы играть на такие шансы, но этого нету. Этого нету. Риски гораздо выше, чем, так сказать, да, шансы на успех. То есть, условно говоря, вы повышаете уровень конфронтации, вы, так сказать, вплотную приближаетесь там, к опасности ядерной войны там, с Россией, к опасности ядерной войны с Китаем, там, да, или угрожаете ядерным оружием Ирану или прочее-прочее. А какие шансы, на какие шансы вы играете, да? На самом деле шансы такие очень призрачные, и совершенно не факт, что это в итоге приведет к укреплению американской власти. Вот в чем проблема, да? И поэтому, я думаю, как раз тот, кто сможет какую-то новую модель приложить штатам, потому что это уже явно зажеванная такая, да, тот может и будет иметь будущее и в штатах, как бы, и вовне, потому что перед штатами сейчас, на мой взгляд, они все ближе и ближе подходят к необходимости перезагрузки и внутренней системы ценностей, и внешнего целеполагания, да. Популярный штатов падает, антиамериканизм во всем мире растет, да, по большому счету им нужна вот перезагрузка такая вот очень серьезная масштабная переработка своего позиционирования. Пока вот они доедают фактически ресурсы той модели, которая вот выстраивалась многие годы до этого, ну и торжествовала, условно говоря, там в 90-е, там, ну, может быть, в нулевые, да. Но дальше ситуация меняется, надо что-то делать, как бы, и пока, так сказать, они вот топчутся на месте. Ведь фактически, почему Трамп, например, говорил «Make America Great Again», «Сделаем Америку опять великой», потому что наиболее, как бы, так сказать, такие неглупые люди понимают, что она уже не великая в глазах огромного количества людей на этой планете. Она не великая ни по факту, ни, так сказать, даже символически, да? Вот, и это, на самом деле, вызывает опасения, и надо что-то с этим делать. А что с этим делать? Вот, поэтому вот этот вопрос и эта дискуссия, она как раз очень важная, потому что вот эта роль мирового полицейского, а приносит ли она действительно такие дивиденды США, которые стоят вот этих затрат? Наверное, какое-то время назад приносили, наверное, пока еще приносят, но вот если, опять же, там, перекинуть мостик, условно говоря, в будущее, а будет ли это работать, как бы, да, в горизонте там 50 лет, в горизонте 100 лет, да, не факт, абсолютно не факт, да, и не получится ли так, что издержек уже становится больше, чем доходов, да, вот, если вообще все мерить, там, условно говоря, доходами военно-промышленного комплекса, то это один взгляд, но является ли этот взгляд действительно мудрым достаточно для того, чтобы США сохраняли лидерство, ну, например, скажем, условно, в ближайшие 100 лет? Нет, не является. Ну, не является, и все, потому что доходы ВПК не будут гарантировать Америке, как бы, то действительно реальное лидерство, которое, так сказать, да, которого бы они хотели. Поэтому здесь необходимо переосмысление этих вещей, а его нету. Его нету, в том числе потому, что там условный Байден, так сказать, да, который уже песок сыпется, так сказать, или условные там неотроцкисты, как бы, из Демпартии, как бы, вот они уперлись в эту глобалистскую модель, как бы, и все, которая, мне кажется, местами тошнит и внутри Америки, потому что эта глобалистская модель, она одновременно за собой тащит вот все вот эти вот гадкие, так сказать, антиценности, от которых и в Америке многим тошно. Вот они там тоже, как бы, да, не в восторге от всего того, что там происходит. Поэтому Америке нужна, если хотите, так сказать, перестройка. Но при этом им нужна такая перестройка, которая их не убьет, а которая их усилит. Вот то, что не смог сделать Советский Союз. Советский Союз, к нашему с вами там несчастью, да, он действительно нуждался в перестройке. В этом смысле нельзя не согласиться с Горбачевым. Он чувствовал, что перестройка была нужна. Но он сделал это так, что эта перестройка, то есть лекарство стало хуже болезни, лекарство убило вместо того, чтобы вылечить, да? Америка сейчас подходит, и это тоже, между прочим, последствия противостояния 20 века. Америка подходит к рубежу, где ей тоже нужно лекарство, но такое, чтобы оно ее не убило. А пока я не вижу, например, скажем, там людей, которые готовы это осознать. Они все еще в этой инерции, так сказать, своего там величия, которое уже псевдовеличием становится, они двигаются в этой логике, так сказать, в логике этой инерции, да, и пока не могут найти какого-то, так сказать, такого выхода из этих ситуаций. Вот. И поэтому, кстати, обостряется вот эта внутриполитическая борьба. Поэтому, как бы, да, есть вопросы нового качества. И вот эти все вот дискуссии, о которых вы говорите, они важны, действительно. А вот что важнее, как бы, условно говоря, там, да, значит, давить на Россию, которая, в принципе, все эти 30 лет демонстрировала исключительную договороспособность, абсолютно несравнимую с Советским Союзом. Советский Союз до этого 70 с лишним лет, значит, он находился в жестком противостоянии с западным миром и США, в частности. А Россия уже 30 лет демонстрирует исключительную гибкость и договороспособность, какой, наверное, не было вообще никогда. Российская империя вообще тоже очень жестко, как бы, да, со своими оппонентами общалась, как бы, и так далее, и так далее. Так тогда вопрос, а стоит ли там вот обострять ситуацию до грань ядерной войны, как бы, да? Является ли это действительно приоритетом нацбезопасности? Или вот есть проблемы внутри, которые там размывают Штаты? Да? Это же серьезные вопросы. Другое дело, что в рамках того шоу-бизнеса, в который давно превратилась политика в США, такие серьезные вопросы они просто не готовы обсуждать. Вот тоже, как бы, да, их система имеет свои сильные, так сказать, стороны, свои плюсы, но и свои очевидные минусы и слабости. В той системе, так сказать, взглядов и ритуалов, как бы, всяких разных, так сказать, таких игр, к которым они привыкли, такие глубокие и серьезные вопросы невозможно обсуждать. Невозможно обсуждать, потому что все равно крутятся в рамках четырехлетнего цикла, все, так сказать, крутятся в рамках вот этого популизма, как бы надо изображать из себя каких-то живчиков, которые бегают, так гамбургеры жрут там, да, со всеми, и всем хотят, так сказать, это самое угодить, а такие глубокие проблемы, как бы, да, их невозможно поднять в рамках вот этого поверхностного шоу-бизнеса, вот, и у этого шоу-бизнеса есть свои плюсы, как бы, а есть свои очевидные минусы, и я думаю, что все равно те, кто поумнее в Америке, начинают вот упираться в эту дилемму, да, и в этом смысле Украина, она вообще чем дальше, тем она больше будет ни к селу, ни к городу, потому что невозможно... Вот я лично считаю, что такую степень мобилизации Европы невозможно будет сохранять долго. Или для этого потребуется действительно большая война, так сказать, с риском ядерного применения ядерного оружия, как бы, или придется все равно сливать это дело на каком-то этапе.
Ну, Орбан сегодня сказал, не допущу, чтобы ошибку допустил Евросоюз, включив Украину в свой союз. Сейчас новости и продолжим. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». В первом часе мы обсуждали проект закона о материнском капитале для детей, имеющих гражданство России по рождению. Вот только что поступило сообщение, Госдума приняла в окончательном чтении выплату. И вот уточнение какое, что средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство России, уже имея ребенка не гражданина. То есть будут выплачивать только на ребенка, имеющего гражданство по рождению, рожденного в нашей стране, и то, что хотя бы один из родителей имеет гражданство России. Вот только в этом случае достаточно существенная сумма, материнский капитал будет выплачиваться. Но это такое разъяснение уже принятого закона, который вступит в действие в самое ближайшее время. Мы идем дальше по международной повестке. В Штатах, в Нью-Йорке ночью Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла подготовленную Египтом и Мавританией резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. За принятие резолюции проголосовали 153 страны, включая Россию, против 10 стран, это Израиль, США, Чехия, Австрия, еще 6, отказавшись подписывать прекращение огня в Палестине. При этом была отклонена поправка США, за которую они бились, с требованием осудить движение Хамас. То есть Хамас не осужден. И призыв Генассамблеи, понятно, что это рекомендательный характер носит эта резолюция, не обязательно к исполнению, но так или иначе, вот воля проявлена. В очередной раз высветились те, кто против мира на Ближнем Востоке. Но и одновременно пошли сообщения, по крайней мере, Wall Street Journal пишет, что израильские военные одновременно начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа. То есть топить туннели вместе с теми, кто там находится, вполне возможно, и с заложниками. Вот с одной стороны, Генассамблея срочно прекратить огонь. Израильские военные, ну, может быть, такой жест, да, мы огонь прекратили, но будем затапливать туннели.
Ну да. Ну, кстати говоря, так сказать, да, жестокость вот этой войны, как бы она за короткий период уже стала для всех, ну, такой, так сказать, какой-то просто запредельный, да. Но это опять же, вот я когда-то говорил, так сказать, да, вот почувствовать разницу. Это такая ветхозаветная логика око за око, зуб за зуб. Так сказать. Твой враг как бы не человек, поэтому с ним можно делать все, что угодно. И с одной и с другой стороны такая же абсолютно одинаковые подходы. Вот. Ну да ладно, да, по поводу вообще всей этой ситуации, тут чем дальше это все развивается, тем больше каких-то странных, так сказать, слухов и подробностей появляется. Да. Тут вот же некоторое время назад стало известно, что египетская разведка якобы предупреждала, так сказать, Израиль о том, что это возможно. Вот. Потом как бы катарцы, якобы, значит, дававшие деньги Хамасу, консультировались по этому поводу с Нетаньяху. Как бы, да, израильские власти дали добро на помощь Хамасу. И тогда вопрос, как бы, а что там вообще происходило? А как так получилось, что действительно, опять вот, ну, снова вплоть до вопроса, как так получилось, что, так сказать, там, условно говоря, там 2-3 тысячи все-таки, как ни крути, но боевиков нерегулярной военизированной организации, да, смогли взломать вот эту вот очень глубоко эшелонированную систему контроля и обороны, вот, и пройти как сквозь масло через расположение там войсковых частей, которые там, которых там немерено, вот, вообще на этом юге Израиля. Как вообще, что там вообще произошло? Вот, и кому на самом деле нужно окончание этой войны, а кому не нужно. Ну и плюс вот эти вот угрозы Израиля начать операцию на юге Ливана, возможное расширение всех этих ситуаций, ну и опять же, значит, запросы Израиля к США по поставкам боеприпасов и все остальное. Но главное здесь для нас, по крайней мере, главное здесь вот что, это то, что действительно, как сказал наш представитель в Организации Объединенных Наций, так сказать, в Совбезе выступая, да, действительно главным препятствием на пути к переговорному процессу является абсолютно такая, так сказать, упертая позиция США. Ведь американцы и их ближайшие союзники блокируют все возможные резолюции Совбеза по поводу призыва там, к переговорам, по поводу, так сказать, возможного там, старта мирного процесса. Точно так же, кстати говоря, как они блокируют это и на Украине. То есть им нужна война. Вот и дальше делайте выводы. Америка решает свои проблемы за счет, значит, поддержки или даже организации, значит, войн в других концах света. Пусть другие люди как можно большем количестве друг друга убивают, американцы будут продавать им оружие, так сказать, да, и вот все будет хорошо. И вот эта вот модель лидерства, опять же, то, о чем мы говорили в предыдущей полчасовке, модель лидерства США. Вот такая модель лидерства все больше и больше людей напрягает, раздражает. Вот по всему миру, как бы, да, им все меньше и меньше это нужно. Например, тем же государствам Персидского залива, там, той же Саудовской Аравии и прочее-прочее, им вообще все эти войны нафиг не нужны. Вот просто не нужны. Вот кто не в курсе, да, саудиты, они, значит, понасочиняли там немереное количество проектов превращения своей страны там в туристический кластер, да. Вот если слышали, там они решили построить какой-то огромный там этот самый совершенно футуристичный там город, вытянутый как стена там через весь Аравийский полуостров, там, да. То есть не строить эти небоскребы вверх, как бы, да, а протянуть вот эту вот огромную такую стеклянную стену там, с садами там всякими, Семирамиды там и прочее-прочее. Вот им вообще нафиг не нужны эти войны, как бы, и все, что там это есть. А американцам нужны. А американцам, так сказать, их ближайшему союзнику Израилю, там, да, получается, это нужно. Им нужно все время, чтобы кто-то воевал, чтобы саудиты, так сказать, бодались с иранцами, чтобы, значит, там эти самые какие-то, значит, все время, так сказать, были нерешенные вопросы с палестинцами и все такое прочее. Вот к вопросу, как бы, да, вот, а сколько еще, как бы, да, все будут терпеть вот такую политику США? И, опять же, вот, возвращаясь к тому же, люди наиболее дальновидные в Штатах, ну, должны это уже почувствовать, понять, что у этого ресурс, как бы, у такого подхода, он явно заканчивается. Заканчивается, да. А вот действительно, по, конкретно по вот этой израильской ситуации, американцы, да, делают все, чтобы война продолжалась.
Да, ну и он тоже не вмешивается, не горит желанием вмешиваться в ситуацию в Газе. Это сегодня наш министр иностранных дел Лавров заявил. Ну и удары продолжаются. За минувшие сутки свыше 40 человек погибли от израильских ударов в Хан-Юнисе, в секторе Газа. Это СМИ сообщают.
С другой стороны, это тоже, кстати говоря, к вопросу об иллюзиях, да. Слушайте, израильская армия, она по праву считалась самой боеспособной и самой высокотехнологичной армией на Ближнем Востоке. Это реально, да? И вот уже больше 2 месяцев она не может на очень маленьком пятачке земли, да, на очень маленьком клочке земли справиться с нерегулярным военизированным формированием. Ну, не может, и все. Вот не может, да? То есть это тоже к вопросу как бы о том, что есть, условно говоря, рекламные картинки, так сказать, а есть реальность, да? И эта реальность, особенно как бы учитывая, так сказать, разные способы ведения войны, вот она такая, как бы, может быть, очень неожиданной. Очень неожиданной, да? И это, опять же, к вопросу о специфике современных войн. То есть, условно говоря, вот эти вот наступления фронтами, так сказать, да, или там эти сражения на поле боя из 20-го, там, 19-го и прошлого веков, все это ушло навсегда в прошлое. Никто не собирается выстраивать, так сказать, коробки, что называется, в поле, там, исходиться под звуки барабанов, там, и это самое, типа в честном бою, там, и под знаменами, да, вот, и никто не собирается и не будет, вот, что называется, наступать фронтами с классической артподготовкой, там, и авианалетами, там, и все, со всем остальным, хотя все это тоже, ну, как бы еще там это важно, вот, а война, она приобретает какой-то такой, по крайней мере, такая война, да, локальная, она приобретает совершенно другой характер, в котором даже самая высокотехнологичная армия мира, вот, не может уже 3 месяца справиться с военизированной группировкой.
Да, это так. А еще одна тема, правда, уже из Европы, но тоже про двойные стандарты. Мы все про мирового полицейского, роль США как мирового полицейского. США, наверное, уже из мирового полицейского в мирового бандита превратилось, вот международное право подменив понятиями, то, о чем нам говорят многие. В Европе тоже двойные стандарты, уже тройные, четверные, не знаю какие. Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы об иноагентах. Получил этот проект название «Пакет защиты демократии», то есть иноагентов, чтобы, значит, защититься от иноагентов, значит, защитить демократию европейскую. Он обяжет этот пакет всех представителей интересов, не входящих в Евросоюз государств, в обязательном порядке зарегистрироваться в особом реестре транспарентности Евросоюза, с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. Когда у нас принимался закон об иноагентах, вспомните, какой виск стоял в том числе в Европе, в демократической. Вот, душите, значит, что же вы делаете? Такой же, даже хуже. Вот. И там это называется защита демократии. Ну, давайте наш закон об иноагентах тоже... Защита российской демократии.
Ну, конечно, да. Назовем. Защита национальных интересов. Там, национальных, как, да. Как хотите. Называйте это все равно как. Вообще, кстати говоря, вот эти игры тоже там в доказательство, у кого демократия демократичнее, я думаю, что все надо оставить в прошлом, да. Есть национальные интересы. Вот, очевидные, да. Вот мы должны защищать национальные интересы. Вот, как этот, опять же, президент Путин сказал по поводу наших добровольцев. Он сказал, они там воюют не за деньги, а за национальные интересы. Вот у нас есть национальные интересы. Демократия это, не демократия, так сказать, там, или еще что-то. Все, давайте все эти измы оставим, так сказать, в прошлом. Вот и не надо друг другу доказывать, там, у кого демократия демократичнее, да. Это во-первых, да. А во-вторых, слушайте, ну, всегда, на самом деле, это все было очень лукаво. Все их утверждения о том, что вот у них там есть какие-то ценности, принципы и прочее, они были очень лукавыми. Во-первых, у них всегда были две системы ценностей. Одна для себя, а другая для внешнего пользования. Это раз. И для внешнего пользования всегда очень серьезно отличалось от того, что для себя. Но теперь и то, что для себя, на самом деле, все меньше и меньше напоминает, значит, какие-то идеалы демократии, про которые они нам тут врали, так сказать, да, много десятков лет.
Да, но они же не могут сказать, мы огораживаемся, назвали это красиво защита демократии. Сейчас секундная пауза и продолжим. Просто какие теперь будут аргументы еврочиновников, европолитиков, которые пытаются еще раз пнуть вот именно по этому направлению Россию? Вот мы же тоже можем повернуть их носом, ткнуть ваш пакет защиты демократии.
Я думаю, мы просто уже вышли из этой стадии. Все, да? Вот это вот то, что было характерно там, для нашего периода общения с Западом в условные, так сказать, десятые годы, вот это, а вы такие, да. А вы сами такие, а мы вот такие, так сказать, а у нас тут такая суверенная демократия, так сказать, и поэтому вот что-то там, а что такое демократия? Все, мы это проехали. Вот теперь, во-первых, я думаю, что и они проехали, да, они не собираются вообще нас слушать. По крайней мере, пока у них такая вот ситуация. Нас слушать они собираются. В конце концов, пока они действуют в системе вот этого отмены России, да, что бы мы ни говорили, они слушать это не хотят, да, и даже, и более того, чем более объективными и, значит, взвешенными выглядят наши аргументы, тем менее они их будут слушать. Это как вот это вот разговор там глухого с немым, там, условно говоря, в том же самом Совете Безопасности, да, ООН, примерно так, да. Вы говорите вот это, а мы вас не слышим, и говорим свое. При этом мы вот все еще, как бы, да, рассчитывая на какие-то человеческие отношения, там, как бы с ними дискутируем, да, а они просто отключились, все, как бы, они не хотят больше вообще слышать вообще ничего из того, что мы говорим, никакие аргументы, как бы, ничего не слышу, как те вот обезьяны, знаете, так сказать, известные, как бы, ничего не слышу, так сказать, ничего не вижу.
Никому ничего не скажу.
Да, никому ничего не скажу, и все. Вот так вот, там, вы там сами, у вас там своя вот эта вот мир, а у нас тут своя. Вот, мы будем изолировать себя от информации к вам, как бы, да, вот, и все, ничего не хотим слышать. Я правда, говорю, я думаю, что это не сможет продержаться в современном мире слишком долго, и даже сейчас мы увидим, как видим, что вот там всего-навсего, значит, не удалось там украинское наступление, и там многие там вот эти конструкции уже зашатались, да, вот, но пока я думаю, что они будут действовать примерно так, плюс в Европе, конечно, очень сильно влияние вот этих вот русофобских, так сказать, наиболее русофобских режимов тех стран, которые там из бывшей Восточной Европы, из бывшего Советского Союза включены там в современный Евросоюз, они, конечно, там очень серьезно влияют, и в свое время, конечно, когда старая Европа, значит, с радостью, значит, их там приняла в свои ряды, думая, что вот это, так сказать, они будут всегда в роли условных там этих самых подручных, и они будут всегда благодарны Западной Европе, будут слушать, что она будет им говорить, то они ошиблись. Вот они ошиблись, да, и теперь пожинают тоже вот эти же самые плоды.
Пожинают плоды, ну и украинцы пожинают плоды своей недальновидности. Тут, кстати, на Украине оценили щедрую помощь Байдена, 200 миллионов, как вы сказали, на мороженое. Украинские чиновники хотят узаконить ежедневную молитву за ВСУ. Внесен в Верховную Раду такой законопроект. Вот там пока еще не все разбежались, всех держат под замком. Возможно, его будут рассматривать. Значит, автор инициативы объясняет, что в истории были случаи, когда подобная молитва меняла прошлое. Он приводит в пример 40-й год Уинстона Черчилля, премьера Великобритании, который учредил День национальной молитвы. И вот, значит, Хохол говорит, видите, как вот Великобритания вот ввели День национальной молитвы, и все, победила во Второй мировой войне.
Да, действительно.
Ну, вот. Ну, тут два момента, да. Не знаю, насколько сейчас эта методичка западная работает. Такой фол последней надежды. Это первое. А второе, а где молиться-то? Церкви пустые. Православную церковь разогнали. В ПЦУ, я так по видео, там либо какие-то фрики, типа Зеленского, выступают, либо никто не ходит. И да, вот сейчас да. Вот они хотят поменять, значит, прошлое, будущее, настоящее.
Да, с ПЦУ, кстати говоря, тоже, да, вот они создали эту структуру, они сейчас отнимают храмы и прочее-прочее, а на самом деле даже среди тех, кто и, может быть, и враждебно настроен к России, как бы, да, там особо желающих-то прям туда ломиться как бы миллионами там нету. Нету, потому что люди понимают. А я могу сказать, что еще с прошлых лет, вот, например, поездок на Украину, когда там были еще, был более актуален раскол между Украинской православной церковью Московского патриархата и этим филаретом, да, филаретовскими, так сказать, раскольниками, да, вот это вот Украинская православная церковь Киевского патриархата, как они себя называли, он сам себя патриархом объявил, вот, но мне говорили, как бы, что на самом деле даже священники, сами священники вот этого Киевского раскольнического патриархата, например, да, например, своих детей тайно крестят в канонической церкви, потому что не верят. Не верит в то, что у раскольников может быть, вот, условно говоря, реальное таинство, реальная благодать, да? Вот, это первое. Второе, тут даже не где молиться, а кому молиться. Потому что если посмотреть на Верховную Раду, Господи, кого там только нету. Это ж просто это с какой-то цирк уродов, как бы, да, или там, и, ну, какой-то, не знаю, там, какие-то злые клоуны и так далее. А кому они собрались молиться? Иисус Христу, как бы, да? А они вообще верят в Него? Сам по себе факт, значит, того, что вы произносите какие-то слова, он ничего абсолютно не значит, если он не наполнен вашей внутренней искренней верой. Вы можете какие угодно произносить слова. Знаете, это как говорят, так сказать, и бесы веруют, да? А почему веруют? Потому что они знают, что Бог есть, да? Но Царство Божие, так сказать, не воспримет. То есть они в Царство Божие не подут. Потому что, значит, одно дело, так сказать, знать, что что-то есть, так сказать, да? Или произносить какие-то слова, или какие-то ритуалы, как бы, совершать. Другое дело, действительно, верить всей душой. Насколько я себе могу представить весь этот украинский политикум, там вообще людей, вообще задумывающихся над этим серьезно, их там очень немного. И они по старой как бы инерции вообще людей, так сказать, верующих воспринимают за идиотов. Вот в этом смысле, кстати говоря, показателен был недавно там тоже опубликован этот диалог там этого отставной козы барабанщика Арестовича, вот, который жаловался там кому-то, как бы тоже кому-то, с кем он там разговаривал по видео, там, ну, в какой-то передаче, что вот, мол, он был в США, и там оказывается, что там вообще в республиканской партии одни придурки, которые верят в Бога, так сказать, да, и вообще действительно всерьез рассуждают такими понятиями, как там Бог и дьявол, там, и так далее. Ну, то есть, вот что с ними, что вообще...
О чем с ними разговаривать,
да, так сказать, с такими людьми. То есть, они себя считают, так сказать, очень умными, а всех остальных, кто вообще подобными категориями рассуждает, они считают идиотами и придурками. А по ходу, так сказать, судя по всему, получится так, что придурками-то окажутся они. Они окажутся придурками. И какие-то, так сказать, признаки того, что это случится даже как бы гораздо раньше, чем будет второе пришествие, они уже сейчас как бы, да, видны в смене этой парадигмы. Поэтому вот они вспомнили, что называется, да, что надо бы кому-нибудь помолиться, да, было бы неплохо.
А почему они сделать. Вспомнили, да? Вот
да. Вопрос. А от чего же вспомнили, ты? А что такое? Что не так?
Что случилось?
Да, что случилось, как бы, да? Какие проблемы-то? Вот. А я вам говорил, не трогайте мощи святых, что называется, в Киево-Печерской лавре, как бы. Это не вашего ума дело. Оставьте этот вопрос в покое, как бы, да? Это не для вас. Слушайте, нацисты, это самое, как бы, уж на что, как бы, да, неверующие люди, и те не стали трогать, как бы, да, вот эти пещеры Киево-Печерской лавры, не стали. Там много всяких мифов и легенд по этому поводу, да, я не знаю, насколько они правдоподобны, но там есть там всякие разные, так сказать, рассказы о том, что вот тоже эти нацистские офицеры, так сказать, да, им тоже какие-то всякие разные там чудеса там с ними творились, да, но так или иначе они не стали их трогать, не стали. И эти вышли, так сказать, да, это от горшка два вершка, какие-то там бабки где-то подхватили, то съездили по заграницам, так сказать, да, понтов нахватались, как бы, да, и туда же, давай как, своими лапами грязными лезть, куда их не просят, да. То, что за это придется расплачиваться, это точно. Вопрос только там, когда и как. Это 100%. Поэтому вспомнили, как бы, да, надо бы помолиться кому-нибудь, да.
Кому и где.
Да, кому и где. А это мы пока вот не решили.
Это мы не решили. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Переходите, подписывайтесь.